В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», ведет передачу Михаил Соколов. В России за сутки был поставлен рекорд по числу зараженных коронавирусом. 13 868 человек, больше, чем бывало на пике первой волны. Глава Роспотребнадзора Анна Попова, тем не менее, заявила, что блокировать экономику пока не надо.
Несмотря на то, что мы видим цифры прироста, мы сегодня в Российской Федерации не говорим о блокировании экономики и о приостановлении каких-то действий или каких-то предприятий, каких-то секторов экономики, потому что на сегодняшний день мы в этом смысла не видим.
А каков будет политический эффект второй волны пандемии на фоне других неприятных для российской власти событий? У нас в студии политик из команды Алексея Навального Владимир Милов. Добрый вечер, Владимир. И на связи по скайпу с нами политолог Александр Морозов. Давайте мы, Владимир, начнем. Вот действительно специалисты говорят о второй волне пандемии. Тревожная ситуация, которая выглядит политически достаточно странно. Кремль тоже сообщил, так же, как и товарищ Попова, что система борьбы с коронавирусом пока позволяет не вводить жесткие меры, хотя действительно болеют уже больше, чем весной. Где логика?
Ну, странно, действительно, с логикой здесь все не очень, потому что весной были ниже цифры по заражаемости, но сейчас мы видим, что несмотря на то, что мы побили все рекорды, они вот выступают с такими осторожными заявлениями, типа карантин не будем вводить, а если вспомнить март, апрель, май, то они прям говорили, что не выходите из дома вообще ни в коем случае, хотя еще раз, цифры были ниже, чем сегодня, да. Даже я боюсь вот ленту в соцсетях открывать. Реально, вот я вижу, что очень многие из знакомых болеют, причем многие тяжело. Есть умершие из тех людей, которые я знаю. Это вот прямо сейчас все происходит. Но я думаю, что они, как всегда, во-первых, они готовятся к прошедшей войне. То есть для них все-таки самым тяжелым ударом вот во время карантина весной были экономические последствия. То есть люди начали звереть, помощи государства масштабной не выделяет, да, но всех заставляет сидеть жестко на цепи там дома, и если что, там полиция, штрафы и так далее. Да. И вот они не хотят повторять вот эту историю, но при этом они полностью отпустили, собственно, саму пандемию. И я уже не говорю про то, что это вот иллюстрирует нашу, то, что называется, fail state, да, абсолютный крах государственного управления, когда они просто элементарную профилактику наладить не могут. То есть вот если походить по публичным местам, там, в общественном транспорте, масок нет ни у кого. Все как бы подшучивают над этим делом, да. Они только вот сейчас занимаются прессингом на предпринимателей, на магазины, на сферу услуг, чтобы заставляли одевать маски на входе, да.
И перчатки еще зачем-то.
Но вот это меня просто поражает, потому что общественный транспорт, по-моему, является очевидно главным разносчиком, и там как бы никто ни с кого ничего не требует. То есть вот сейчас можно было бы действительно сделать акцент на профилактике, на масках, септиках там, и всем таком, на минимизации каких-то ненужных контактов, но они, наоборот, они ничего этого не делают, занимаются такими успокаивающими заявлениями. По-моему, это делает еще хуже, когда они говорят, что нет, ситуация не настолько серьезная, чтобы вводить карантин. Ну, люди как бы, ну, не серьезная, ну и пошли
ну,
дальше.
Ну, то есть их накачивают через телевизор оптимизмом, получается.
Вот, поэтому так весной они чересчур жестили и еще заперли всех дома и не давали никому денег. Сейчас, наоборот, когда ситуация с точки зрения эпидемиологической гораздо более серьезно, они повторяют, что нет ничего такого, это еще не критическое положение дел, и карантин мы вводить не будем. Ну, то есть стимулирует такое расслабленное поведение. Ну, я не знаю, просто вот как можно хуже действовать, что весной, что сейчас, да, поэтому, конечно, последствия будут трагические, уже трагические.
Хорошо, Александр Морозов у нас в Праге. Чешские власти закрыли рестораны, ограничили публичные мероприятия. Вот вторая волна, значит, до вас тоже добралась, но вы издалека смотрите на Россию. Вот, на ваш взгляд, готовы ли власти России к этой волне или и войне, кстати, тоже с вирусом, или они решили пойти, ну, таким условно шведско-белорусским путем?
Ну, нет, российские власти, видно хорошо, они таким идут путем локальных карантинов, потому что мы видим сейчас, что губернаторы одни принимают уже какие-то меры, например, как там, не знаю, губернатор Куйвашов, который в Екатеринбурге объявил уже о том, что 20% работников должны уйти на удален. А, допустим, губернатор Руденя в Тверской области на днях заявил, что нет оснований вообще ни для каких мер. Но фиксируются там наиболее зараженные, наиболее опасные регионы. В то же время в каких-то регионах действительно ничего не предпринимается. Поэтому здесь сравнивать, конечно, с какими-то другими странами, где 10 миллионов населения, там в Европе, например, ту политику, которая в России, вообще невозможно. Я думаю, что если сказать коротко, то действительно власти, российские власти, видя уже цифры, касающиеся экономических результатов года, а там, ну, как мы знаем, там 4% падения, как минимум, они, конечно, понимают хорошо, что если сейчас вводить большие масштабные меры, а это, по всей видимости, ну, не исключено, что придется делать, то произойдет такой второй удар очень сильный, и экономические итоги года, они будут очень печальные, не только с точки зрения таких отчетных цифр, но и для населения по его экономическому самоощущению.
Давайте вот мы теперь, поскольку мы не врачи, а все-таки надо послушать медиков. Мой коллега Артур Давлетшин поговорил со специалистом, профессором, доктором медицинских наук Василием Власовым. Ну, его короткий комментарий.
Есть ли вторая волна коронавируса?
Правильнее сказать, что есть очередной подъем заболеваемости. Можно его называть второй волной, можно уже называть третьей. Это не совсем важно, потому что уже целый ряд стран прошли через повышение заболеваемости второй и третьей. Это просто очередной подъем заболеваемости.
Какие выводы сделаны из первой волны?
Первый, самый важный урок состоит в том, что паниковать не надо. Это еще не та инфекция, которая может прийти и убить в короткий срок миллионы людей. И в этом смысле действия для нашей медицины, так же, как и для медицины других стран, возможны с большей или меньшей уверенностью в своих силах. Второе – это то, что имеется более или менее понятное представление о том, какая все-таки, насколько опасна эта инфекция. Третье – это то, что врачи, собственно, научились немножко лучше вести этих больных. Ну и очень важно, что помимо медицины, уроки еще извлекли и правительство. Но это совсем другие уроки.
Какие действия предпримут власти во время второй волны?
Боюсь, что этот прогноз никто не может дать, поскольку в России и весной, и летом, и сейчас, думаю, ограничения прежде всего зависели не от эпидемиологической ситуации, а от того, насколько начальство было испугано или насколько оно хотело провести какие-то массовые мероприятия вроде парадов и выборов. Думаю, что ситуация принципиально будет такой же и сейчас.
Стоит ли делать прививку, которая сейчас вроде бы появилась?
Вы хорошо спросили, появилась вроде бы. В действительности то, что предлагается сейчас в качестве вакцины, есть не более чем кандидатный продукт, который находится в процессе испытаний. О его эффективности и безопасности неизвестно практически ничего. И то, что это сейчас предлагается для массовой вакцинации, является очень большой авантюрой. Я думаю, что разумные люди не должны вакцинироваться сейчас.
Какие советы вы можете дать разумным людям?
Разумные люди должны понимать, что единственная по-настоящему действенная мера против передачи инфекции, против того, чтобы подхватить инфекцию, это физическая дистанция. Не мифическая социальная дистанция, а именно физическая, которая измеряется в метрах, сантиметрах, миллиметрах. Вот желательно, чтобы вам ближе никто одного метра не подходил. Без соприкосновений, без близкого контакта заразиться чрезвычайно сложно. Маски снижают вероятность заражения немножко, но снижают. Поэтому в тех условиях, когда приходится находиться в условиях достаточно близкого контакта, как, например, в транспорте, их нужно носить. Ну и, наконец, очень важно помнить, что мы все в разной степени находимся в отношении опасности. Начиная с 40 лет возраста увеличивается вероятность тяжелого течения болезни, а после 70 она становится вполне существенной. Поэтому чем мы старше, тем должны быть мудрее и держать эту самую дистанцию. Ну а что касается тех стариков, которые уже своеобразно себя ведут и не хотят прислушиваться, мне очень хотелось бы, чтобы у них было достаточно свободы для того, чтобы оставшиеся дни прожить на свободе.
Ну что ж, Василий Власов, доктор медицинских наук, профессор, был у нас с коротким интервью в эфире. Я к Владимиру Милову обращусь, но вот это медицинский комментарий. А что все-таки с экономикой? Действительно ли власть серьезно напугана возможностью, так сказать, вот большого спада, там 5-4 или 5% ВВП, рост числа бедных, безработных и так далее?
Жутко напугана, потому что у них ситуация гораздо хуже, чем они реально ожидали. Вот несмотря на все, что вы от них не слышите, какие-то розовые оценки, что мы там прошли пик кризиса, на самом деле у нас происходит вот то, что эксперты Центробанка называют такой хитрой фразой «стабилизация на пониженном уровне». То есть, если переводить на русский, у нас экономика не отрастает до докризисных уровней. То есть она чуть-чуть восстановилась, но зависла в состоянии хуже, чем была там в январе-феврале, да, зависла, и никаких перспектив роста нет, и у них были их собственные прогнозы, например, вот такой нашумевший прогноз июньский от Центра Белоусова, Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, где они прямо говорят, что введение повторных карантинов очень тяжелый удар по экономике нанесет, это будет типа 8-10% годового спада ВВП. Самое главное, мне кажется, я думаю, что они боятся даже не столько вот экономических проблем, сколько социально-психологических с политическим подтекстом. Потому что когда людей запирают на обязательный карантин, мучают штрафами, там вот этой всей полицейщиной, которую мы все видели весной, да, но при этом не дают денег, как в развитых странах, когда действительно массированную государственную помощь выделили на помощь гражданам, да, то люди начинают звереть. Вот то, что мы слышали там от социологов, например, вот в летние месяцы, и не только от количественных опросов, но было, например, большое исследование группы Белановского о разрушении поддержки власти, которое мы не видели за все время правления Путина. Это было связано вот с этим. Людей заперли, денег не дали, и пойти вот на это второй раз они боятся, в том числе не только по экономическим, но и по политическим причинам. При этом деньги у них есть, но они однозначно их уже давать не хотят. То есть
а
это
вот Андрей Нечаев отмечает, что приток валюты от продажи энергоносителей на минимальных уровнях с 2004 года, там поставки нефти уменьшились, танкерные на 40%, «Газпром» там продавал газ себе в убыток. В общем, есть проблемы, так сказать,
конечно,
с валютой.
Потому что они из-за сделки с ОПЕК добычу сократили, но при этом цена нефти сильно выше 40 долларов, как бы не отросла, да? Вот, поэтому понятное дело, что приток валюты будет меньше, при этом у нас продолжается бешеный отток капитала. Вот он сейчас, по последним данным, он на 70% выше, чем за весь прошлый год. Это очень серьезные цифры, да, и как раз вот были прогнозы, что Центробанк на четвертый квартал прогнозирует очень плохое ли сальдо по притоку оттока валюты в страну, что, скорее всего, приведет к дальнейшему удешевлению рубля. Да? То есть, действительно, для них в такой уже очень плохой ситуации еще пойти на повторный карантин, это и экономически похоже на самоубийство, и политически. То есть, народ как бы им это не простит. Они вот этого боятся. Поэтому они сейчас везде говорят, что нет-нет, еще нет оснований ничего вводить. Я думаю, что они будут оттягивать жесткие карантины вот до последнего, пока это возможно.
Ну, есть еще и угроза санкций, собственно. Наверное, Путин тоже это должен учитывать. История с Навальным, так сказать, она с отравлением и с фиксацией того, что это оружие массового поражения, собственно, химическое использовано. Наверное, тоже она и, так сказать, нервирует и дестабилизирует рынки заодно.
Нервирует. Мне кажется, все-таки самое главное, чего боится Путин, это дальнейшего провала вот собственной поддержки. Эта ситуация с лета немножко стабилизировалась, потому что людей отпустили с карантина. Было хоть какое-никакое, ну, там, микровосстановление экономики, да. Я так понимаю, что повторный карантин, вот реально они так это оценивают, что люди им не простят. Поэтому, к сожалению, вот они занимают такую циничную позицию, как Цой пел, а помрет, так помрет. То есть пусть там смертность, пусть кто-то умирает там, но карантин вводить не будем, потому что это экономически и политически для них будет иметь тяжелые последствия.
То есть по пути Лукашенко, в общем,
да,
получается.
Да, по сути дела, да. И не только здесь, то есть мы видим по многим параметрам и репрессии, и избирательная система, мы сдвигаемся в сторону вот Лукашенко, мы становимся все больше похожим вот на этот режим.
Хорошо. Александр Морозов, что вы скажете? Есть все-таки прямая связь между экономическим кризисом, так сказать, который уже есть, но может углубиться, и политическим недовольством, или вот сочетание такой репрессии плюс пандемия, да, страх эпидемии, пандемии могут заморозить ситуацию, ну, там, скажем, на полгода, а может и на год хватит до думских выборов?
Ну да, когда мы это анализируем, то тут, конечно, непростая картина, потому что, во-первых, надо сказать, что ухудшение положения в России, оно, ну, при том режиме, который в стране есть, приводит к тому, что падают рейтинги в первую очередь там, правительства, отдельных отраслевых министров, Государственной Думы, лидеров парламентских партий. Доверие к ним падает. Но при этом сам Путин остается там плюс-минус высокорейтинговым гражданином. Это легко объяснимо, конечно, в таком режиме. Так было и во многих других политических системах, где в условиях беды значит, потихоньку будет и дело к тому, чтобы кричать за Родину, за Путина, как когда-то кричали. Вот. Это вот один момент такой важный во всей истории ухудшения. Ухудшение положения, значит, не то чтобы повышает рейтинг Путина, но оно делает его плотнее и качественнее. Вот, это первый момент. Второй момент, важный при этой ситуации, заключен в том, что все-таки, на мой взгляд, в этот раз последствия не только санкций, а такого второй волны ухудшения отношений с окружающим миром будет более тяжелый в следующем году. Вот в результате действительно отравления Навального, ну и не только, а еще здесь и Беларусь, конечно, к этому имеет отношение, потому что все-таки Путин, Кремль влияет на Беларусь негативно, и это учитывается в отношениях с европейскими странами. Скажется, конечно, и, мне кажется, приход демократов возможный. Ну, я не буду перечислять все факторы, о которых все знают, но это будет довольно тяжелый для Путина период, потому что с 2014 года, попросту говоря, вот эта вот изолированность наращивается, обстоятельства осложняются, конфликты с соседними странами углубляются. Вот это второй момент. И последний, третий момент важный здесь заключен в том, мне кажется, что все-таки мы видим хорошо, что население в регионах как никогда меньше, значит, ждет от федерального центра, чем в какие-то последние там, 20 лет. Такое у меня ощущение. И Хабаровск это отчасти показывает, эту тенденцию. И когда смотришь на региональные новости сегодня в России, то хорошо видишь, что региональные сообщества живут в каком-то смысле слова сами по себе более чем когда-либо. Это довольно интересный такой фактор. Я не знаю, в каком направлении он будет развиваться.
Хорошо, Владимир, как вы воспринимаете ситуацию в Хабаровске, где вдруг начали разгонять и бить, терпели, а теперь, значит, фабрикуют уголовные дела? Люди, правда, все равно вышли после уже разгона, снова опять и сегодня выходили. То есть, как бы не удается, с одной стороны, сломать, но хочется проводить репрессии, как везде, да?
Ну, они пробуют. Я думаю, что они и дальше продолжат пробовать вот что-то сделать с этими протестующими, пробовать так, как они умеют.
А да, вот там они это как? Это все-таки о ком мы говорим? О Путине, об администрации президента. Или если мы говорим о Хабаровске, губернатор Дегтярев из ЛДПР имеет право там применять какие-то методы подавления.
В Хабаровске нет какой-то самостоятельной власти. Это представители оккупационной федеральной администрации. Вот я бы так это назвал. Да. То есть это просто люди, которые, я уверен, они на контакте с федеральным центром в Москве проводят больше времени, чем с самими жителями Хабаровского края. То есть это такая, это посланники в Путина, Кремля в Хабаровске, да, поэтому там нет какого-то местного центра принятия решения. Ну, то есть я считаю, что это некое единое целое. Скорее всего, они координируют, у них наверняка даже есть какой-то оперштаб, что делать с этими протестами, да, но то, что они так долго вот ничего с этим не делали, это говорит о том, что они видят бесперспективность, то есть, скорее всего, какие-то силовые меры будут контрпродуктивными. Ну, и мы наблюдаем это вот в последние дни, то есть они все-таки решились что-то начать делать, где-то людей побить, арестовать и возбудить какие-то дела. То, что я вижу из Хабаровска, там реакция просто фантастически негативная, то есть так и будет. Это будет контрпродуктивно, будет дополнительный рост негатива к федеральной власти. Ну, Михаил, как я вижу эту ситуацию? Как то, что Хабаровск один из тех регионов, где Путин потерял контроль. Потерял контроль. И, видимо, уже надолго. Да? Архангельск, там следующие там, кандидаты на очереди, там Иркутск, Екатеринбург, Приморье. Да? Много регионов, где популярность власти находится на исторических минимумах. Я, кстати, не согласен с Александром Морозовым вот на тему Путина, потому что тут есть две вещи. Первое, что если посмотреть на структуру рейтинга поддержки Путина, то видно, что там подавляющее большинство людей, которые говорят, что одобряют его деятельность, это просто от отсутствия альтернативы. Когда их спрашивают, а почему вы одобряете Путина, они говорят, просто больше никого нет. Это первое. И второе, что вот по Хабаровску мы видели, что вот этот негатив, он очень быстро перекидывается с какого-то там правительства лично на Путина. То есть Хабаровский...
Но он взял все на себя.
Уже почти два месяца просто чисто антипутинские лозунги, потому что все понимают, как у нас в стране все работает. Да? Поэтому нет, Путин он совершенно не имеет иммунитета к этой ситуации. И вот важный вот опрос, который, на мой взгляд, имел такое наибольшее значение, возможно, и для Путина, да, тут Левада опубликовала данные, они спрашивали людей, хотите ли вы Путина видеть после 24 года. Меньшинство сказало, что хочет его дальше видеть лидером. То есть его население как бы в целом видит хромой уткой и хочет какого-то другой системы власти, какого-то транзита. Да? Я думаю, что Путин страшно бесит. И вот решение в том числе и по Хабаровску, и по карантину, и коронавирусу. Да, он, скорее всего, думает, а как это отразится на моем дорогом любимом рейтинге и на моем продлении президентских полномочий.
Ну, с рейтингом, кстати, у него в последнее время произошло, так сказать, нечто позитивное для него. Да? В июле было 23%, когда людей спрашивали без подсказки, да, кому вы доверяете, да, а к концу сентября 33. То есть,
ну... Нет, рейтинг отскочил, как я говорю, да, то есть люди очень обрадовались, что их отпустили с карантина. То есть, угу. Как бы
то есть
простой
на
прием.
Победа над...
Да, простой прием. Как сделать так, чтобы тебя сильно полюбили? Да, посадить, побить, а потом выпустить и перестать бить. Да? Вот, собственно, это проделали с нашим народом, да, и народу понравилось, что его отпустили, что можно опять ходить в кино, там, условно говоря, и в кафе, и рестораны. Плюс, ну, все-таки какое-то восстановление экономики есть, не до докризисных уровней, но все-таки это лучше, чем дно, на котором мы были, да, поэтому, конечно, рейтинги отскочили, но с рейтингами все плохо. Путин это видит, никаких шансов это все приподнять обратно у него нет, и он, конечно, переживает за 24-го года, и все его шаги вот ориентируются именно на этот фактор.
Ну, а как вот прокомментировать такой список, действительно, и мы потом Александра тоже попросим, кто идет за Путиным вслед, да, по этим вот же опросам Левада-центра. Смотрите, Жириновский 14%, Мишустин 11%, Шойгу 9%, Лавров 8%, Зюганов 5%, Навальный 3%, и дальше четверка, Собянин, Медведев, Миронов и Фургал по 2%.
Ну, смотрите, во-первых, очень важно, что все-таки Алексей Навальный уже в этом, как бы, условно, топ-5, он твердо вошел, да, и что... Он является единственным из политиков так называемой несистемной оппозиции, которую Путин никуда не пускает, да? Кто прорвался в эту, как бы, высшую лигу, это довольно очевидно. Дальше, что касается Жириновского, это понятный многолетний феномен. Он является таким громоотводом для определенной части общества, такой панковской, как я ее назвал, которая вот хочет поддержки Жириновского.
Ну, смотрите, как бы... Зюганов падает, а Жириновский растет.
Да, это так и было. То есть, вот, например, они на, там, скажем, думских выборах 2016 года, они почти догнали КПРФ, Жириновский, да. Это, кстати, вот связано во многом с вот этой шовинистической волной, которую Путин начал с Крымом. Но поддержка Жириновского понятна, да. То есть, вот такой вот, как бы, отмороженный ультраправый политик, да, он, его присутствие в политическом спектре любой страны, это понятная история, да. Вот. А Шойгу и Лавров тоже довольно понятно. Ну, Шойгу известный человек с имиджем такого спасателя, там, в последнее время, значит, у нас как бы он военный, хотя он не служил, да. Он много лет себе этот имидж нарабатывал. Я думаю, единственный реально из власти, кто с Путиным сопоставим по такой народной поддержке и популярности. Лавров просто слишком много его показывают по телеку, как спикера по вот этим всем геополитическим проблемам.
Который стучит кулаком по столу.
Стучит кулаком, как у нас сейчас принято, там, защищает интересы России. У нас вот люди думают, что защищать, это как бы бросаться там на всех и гавкать, да.
Вот, ну, вот сказать собака, Евросоюзу, хозяин, а мы с вами не будем общаться, да, раз да, вы да. такие плохие.
Ну, то есть феномен поддержки Шойгу и Лаврова более-менее понятен. Хотя я считаю, что у Шойгу серьезная, как бы такая глубокая общественная поддержка. А вот у Лаврова скорее наносная, его убрать из телека, там, через две недели этого не будет.
Ну,
да?
И Мишустина, наверное, тоже. Место.
Я не думаю, что у серого такого, как говорят, технократа Мишустина есть какие-то публичные шансы, да, а вот то, что Навальный все-таки прорвался вот на этот уровень и по популярности сопоставим с такими фигурами, это, конечно, самая лучшая новость из всех этих опросов.
Ну, хорошо, мы про Навального еще поговорим. А, Александр, что вы скажете о списке, так сказать, доверяемых? Вот, список доверия от Левада-центра.
Ну, из этого списка вытекает как бы три плохие новости. Первая плохая новость заключена в том, что высокие рейтинги вот этих наших партийных лидеров, неважно, падает там Зюганов или он в данный момент или растет, Жириновский, они остаются. И тем самым, значит, надо констатировать, что на выборах 2021 года думских нас будут кормить опять всеми же этими людьми, к сожалению. Никакого вот этого там редизайна партийно-политического представительства, ничего этого Кремль делать не будет, а будет вот продолжать эту неприятную многолетнюю песню. Это вот первая плохая новость. Вторая плохая новость из этого рейтинга действительно та, о которой сказал Владимир, я тут согласен. Конечно, Жириновский всегда пользовался, кстати, устойчивой популярностью в определенных кругах. Но ветер истории дует в его паруса именно потому, о чем говорил Владимир. Дело в том, что, так сказать, как бы, значит, поскольку спрос на такого грубого популистского лидера теперь возрастает вновь, а идеологические предпочтения имеют все меньше и меньшее значение, то здесь плохо еще и то, что в случае ухода Жириновского освобождается очень сильное место для какого-нибудь политического авантюриста, такого шовинистического толка, который, ну, в условиях современного российского общества, уже довольно израненного, получит довольно сильную стартовую площадку. Это вот вторая плохая новость. Конечно, мы хотели бы видеть там на этом месте не Жириновского вовсе, если говорить о популярности среди российского избирателя, а какой-то другой тип политика, другой тип речи и другой тип идеологических ориентаций. И третья плохая новость из этих цифр, она заключена в том, что, мы видим это вот такое обстоятельство в течение длительного периода. Били Дмитрия Медведева в качестве главы правительства. Вот там коммунисты его били, Жириновцы его, ну, вообще и вся Госдума все время вставала и кричала. И вот его нет, там, по-моему, с февраля месяца, что ли, когда он отправлен в отставку. И жизнь пошла своим чередом. Все забыли про этого Медведева, правительство продолжает принимать свои решения. Значит, и Мишустин пользуется своим небольшим, но растущим рейтингом. И таким образом, значит, как выяснилось, ну вот замени главу правительства, как это сделал Владимир Путин, как бы, в конце концов. И можно еще пользоваться, значит, играть на симпатиях населения за счет этой процедуры, как это когда-то и ожидалось, кстати. Это очень плохое подтверждение того, чего все ждали, когда говорили, что «а вот если, значит, там убрать кого-то в правительстве, убрать какой-то экономический блок или какой-нибудь финансовый блок заменить, то вот, значит, может быть, жизнь пойдет по-другому». Нет, она по-другому не пойдет, она пойдет точно так же.
Хорошо, Владимир, я вижу.
Ну, это был выпуск плохих новостей от Александра Морозова. Сейчас будет выпуск хороших новостей от Владимира Белова. Смотрите, это же вещи можно интерпретировать по-разному. Я не согласен, что не важна динамика. Динамика – это самое главное. Вот все эти морды в этих опросах мы видим много лет. Но произошла очень важная вещь, что все они падают. А вот, например, новое лицо, которое они пытались туда интродуцировать, Мишустин, он не особо взлетает. То есть, да, у него рейтинг как-то подрос, он где-то появился, но совершенно не настолько, насколько это должно происходить с премьер-министром страны. То есть, это все-таки вторая должность государства.
Слушайте, да? Но техправительство по новому закону исполнительный орган власти под руководством президента. То есть, вот сейчас они закон как раз голосуют в Думе и опускают и Мишустина, и правительство на уровень, так сказать, такого вот кабинета.
И это как бы хорошая новость. То есть из Мишустина им не удалось... Да, у него, поскольку его морда в телевизоре все время, из него удалось как бы какие-то несколько процентов рейтинга сделать. Но это все, что они могли выжить. Это хорошая новость. Еще одна хорошая новость. Вот Александру не нравится, что там все старые эти фигуры, значит, суют во всех этих партиях на выборы 2021 года. Так это же отлично просто. Это просто отлично.
Почему?
И потому что, ну, это еще раз показывает, насколько изжила себя вот эта система, которую 20 лет создавал Путин.
Они туда подведут партию новые люди, за которые платят там бог знает сколько уже денег на рекламу.
Кстати говоря, вот очень интересно, они попытались вот перед думскими выборами раскрутить этот проект новых партий, и они даже где-то прошли вот в какие-то региональные
денежки заплатили, прошли
городские местные парламенты и так далее. Но важный вывод, что вот несмотря на все это, как национальная политическая сила, они не зазвучали. И тот же там новые люди, люди слышат, люди видят словосочетание, а кто это? Вот как бы я много разговариваю
с... Какой-то Нечаев,
но не тот Нечаев, и даже и того Нечаева многие не знают, да, то есть непонятно, что... То есть материализоваться они не смогли, плюс второй момент, это вот с этой партией Прилепин, то есть Прилепин по-прежнему живет в... Вот в этой политизированной тусовке, которая его знает, население его по-прежнему не знает, несмотря на то, что он в телевизоре постоянно, вот какой-то политической фигурой он, к счастью, и не стал. И вот по поводу Жириновского, того, что его там может заменить какой-то молодой популист. Всегда это может быть. Вообще, в принципе, будущее российской политики, особенно после Путина, сопряжено с огромным количеством рисков. Будут возникать какие-то популисты, какие-то сильные лидеры, которые будут себя предлагать. Это понятный риск. С ним тоже надо работать. Я здесь оптимист. Я считаю, что все-таки наше население, оно так или иначе склонно скорее к умеренности, чем к радикализму. И даже вот, несмотря на то, что вот много лет из стран Запада лепит образ врага, опять же, посмотрите на соцопросы, отношение к США и Евросоюзу скептическое в целом, но при этом большинство людей, примерно две трети, по всем опросам там, от ВЦИОМа до Левады, хотят нормализации отношений, хотят какой-то условно разряд.
Ну, в бытовом смысле они хотят жить не как в Китае, а как в Европе. Вот, это тоже понятно.
Вот именно. То есть, еще раз, я смотрю на позитивные тренды, которые есть у нас в общественном мнении. Они сильные, это тренд на умеренность. Вот это Путину не удалось разжечь вот этот костер империализма, он бушует там в мозгах, там, может, 10-15% населения, не больше, да, поэтому и Прилепин-то, собственно, не взлетает. Поэтому здесь, кроме плохих, у нас всегда много плохих новостей, но у нас есть и хорошие новости, и динамика такая правильная. Может, не к 2021 году, но к 2024 вот совершенно точно.
Ну вот, кстати, интересная новость сегодняшнего дня. Там появился законопроект о Госсовете, вот, и один из тех, кто его готовит, заявил, что, ну, это учреждение будет состоять из постоянных членов по должности и тех, кого в него включит президент. И возглавит его тоже президент. То есть получается, что это не орган транзита, как подозревали некоторые, а просто какое-то вот учреждение, которое над разделением властей стоит.
Да, я думаю, что они его готовили как один из запасных вариантов на случай транзита. Но Путину вот этот момент хромой утки, когда он объявил, что будет Госсовет, вот помните, в январе с этими поправками, да? И до марта, когда он сказал, что нет, все, будет обнуление сроков, я остаюсь после 24-го. Ему не понравилось, что вот эти наши представители номенклатуры властные, они начали что-то возюкаться там, а кто куда войдет, как мы будем делить там все эти посты, да. И он, вот я думаю, в этот момент решил все это окончательно прихлопнуть и сказать, нет, я буду контролировать, кто в этом госсовете, как он формируется там и так далее, да. То есть не хочет допускать ни малейших там попыток шаг влево, шаг
вправо. Ну, так значит, он смотрит за 24-й год.
Нет, он, конечно, смотрит, он 100%, это понятно, что он там собирался остаться у власти и дальше, да. Но вот очень интересно, насколько он боится вот этой внутренней номенклатурной политической конкуренции за какие-то посты, которые могут хоть немного больше влияния дать, чем сегодня, да. Что просто вот на теме с Госсоветом видно, как он прихлопнул это все в зародыше, даже не рассчитывайте на какое-то политбюро, на какую-то дискуссию, папа здесь решал и будет все решать.
Хорошо, давайте немножко теперь о международных делах, тоже там подгорает на разных сторонах российского периметра. Александр, вы вот недавно написали, что Путин угробил все 15-летие своих собственных усилий. Вы не могли бы рассказать, а что у него, собственно, не получилось? Ну вот Крым оттяпал там кусочек Украины, оттяпал вот там холодный мир сейчас, нехороший такой, да, временный. Вот. Ну, правда, вот не до революции две у нас с двух сторон, значит, Киргизия и Беларусь. Неужели это такие серьезные проблемы для вот великого политика современности?
Ну, понимаете, дело в том, что Путин ведь приходил в 2000 году и там до примерно там 2000, ну, допустим, до Мюнхенской речи, он и его вся команда, они выступали там с какой-то такой благостной концепцией интеграции в Евразии, которая была бы действительно взаимовыгодна, которая была бы бесконфликтна для стран этого постсоветского региона. Все они говорили в то время, в первые свои там 5-7 лет в Кремле, они говорили, что они видят эту интеграцию по модели Евросоюза, то есть вот такие, даже Нарышкин так говорил. все ориентировались на идею какой-то либеральной империи в хорошем смысле. То есть имеется в виду, это будет такой, Россия будет светоч либерализма, а остальные страны региона подтянутся, будет такая синхронизация. То есть империя будет оказывать такое благое влияние на развитие остальных стран. То есть замысел ведь, собственно говоря, то есть с этими идеями выступал Путин, но значит, дальнейшее его развитие оно привело его к совершенно обратной ситуации, то есть о чем я там и написал. Ну и, собственно говоря, это не я написал. Я написал, что я читаю там российских внешнеполитических экспертов, таких как Картунов или Дынкин, или молодых экспертов с мидовских и околомидовских сайтов, и ясно вижу там такую атмосферу растерянности. Растерянности, потому что еще 5 лет назад Кремль пытался сказать, что ну раз вот весь мир разрушается, разрушаются все связи, то и мы давайте... Ну, примерно как Караганов любил писать, что ну тогда мы давайте тоже действовать цинично, без всяких правил, и мы получим свой кусок в этом каком-то воображаемом новом мире. Но дело явно пошло не так. Путин заходит в конфликты везде, на выходе никаких бонусов не видно. Экономика изолируется, санкции нарастают, никакой поддержки из Трампа не получилось для него всерьез. Наладить сейчас все в один голос справедливо пишут, что Германия, которая в течение долгого периода оставалась лояльной в отношении Путина, в тяжелом положении в этом из-за отравления Навального, Северный поток и так далее. Ну и не буду перечислять, потому что действительно, куда мы ни кинем глаз по всему периметру, все структуры, в которых Путин участвовал как бы как инициатор, они все в стагнации. И не случайно его выступление с трибуны ООН последнее в этом году было таким бессодержательным. Он не мог уже предложить ни одной инициативы сколько-нибудь серьезной и убедительной. Он в выступлении в лучшем случае там просил как бы, ну, так давайте заключим, подпишем продолжение договора по наступательным вооружениям. И вот такая абстрактная идея, вторая у него там была, что, которая иногда он возвращается, такого какого-то большого евразийского единства такого. Ну вот, собственно говоря, печальный финал всей этой внешней политики после Мюнхенской речи.
Хорошо, Владимир, давайте, может быть, мы с вами продолжим все-таки об этих то ли революциях, то ли, так сказать, народных возмущениях разных по содержанию. Вот Киргизия, Белоруссия. Сегодня Светлана Тихановская объявила ультиматум Лукашенко после его визита, так сказать, к политзаключенным и попытки, видимо, развести, так сказать, оппозицию, так сказать, расколоть. Лукашенко должен уйти, остановить насилие на улицах, освободить политзаключенных. Если нет, то с 26 октября будут пытаться начать всеобщую забастовку в Беларуси. Ну, действительно, выходы на улицу продолжаются, сотни тысяч людей по выходным, а в будние дни там десятки тысяч, если брать на всю Беларусь. Чем может это все дальше закончиться при явной вовлеченности России в этот процесс?
Ну, смотрите, во-первых, очевидно, Лукашенко и его патрон внешнеполитический Путин, они были не готовы к тому, что вот эти протесты в Беларуси будут такого масштаба и будут продолжаться так долго. То есть их основная стратегия была пересидеть, переждать это все, что люди разойдутся, там их удастся запугать, но видно вот по прошествии уже более 2 месяцев, что Беларусь не принимает Лукашенко как лидера. На мой взгляд, вот первый такой важнейший шаг его, который показал, что да, он сам это тоже понимает, это то, что он поехал в СИЗО там, и встретился с Бабарикой и остальными. Ну, он как бы это сделал по-своему. Но раньше он говорил, все, меня там привели к присяге, я президент, у меня 80%, там, идите нафиг.
А теперь да. Конституционная реформа.
А теперь это серьезный шаг, который показывает, что нет, в стране не все в порядке, и надо что-то серьезно менять, и даже разговаривать с теми, кто... Вы послушайте его риторику про того же Бабарика, которая была вот там несколько недель назад. Преступник, там, шпион, гад, сволочь и так далее. А тут он с ним сидит за столом.
Это вот, но не выпускает.
Он его не выпускает, но от него так просто ждать вот чего-то не стоит. Да? Лукашенко это очень такой крепкий орешек, completely nuts, да, как говорили в этой известной прослушке, совсем ку-ку, если точный перевод. Да? Поэтому сам факт, что он поехал и сел, это уже означает, что он уже начинает что-то дергаться и маневрировать. Он понимает, что просто вот остаться у власти и сделать вид, что ничего не происходит, у него как бы не выйдет. Да? Это позиционная борьба. я думаю, что, возможно, она займет некоторое время. Но здесь очень важно, что белорусы не сбавляют оборотов и дают понять, что они не примут просто статус-кво и новый срок Лукашенко. То есть это затягивается на неопределенный срок. Очень важный момент – это огромные экономические трудности с сокращающимися резервами, с банковским кризисом, с тем, что вот…
Но Путин же помогает.
До середины января Нацбанк продлил фактически ограничение ликвидности, запрет на выдачу кредитов. Это значит, что экономика перестанет работать. Кредит не выдается, экономика будет выдыхаться, просто не сможет работать. Путин не помогает, потому что он обещал 1,5 миллиарда, но дает только 500 в конце октября, из которых 500 миллионов, из которых большая часть пойдет на оплату российского же долга за газ. И по моим источникам говорят, что вообще все эти деньги останутся в России и не попадут даже в Беларусь. Поэтому проблему ликвидности это никак не решит. Поэтому вот белорусы очень правильно так они удушают его в объятиях постепенно этого мирного протеста. И видно, что он уже визитом в СИЗО, он сопротивляется, да? Показывает, что все
как
равно...
разгоны идут, естественно.
Да, показывает, что он здесь главный, что будет все на моих условиях, там какие-то реформы Конституции. Но он уже дал слабину, и вот надо ему его додавливать. И очень важно с точки зрения Путина, потому что белорусы, которые считались как бы самой спокойной и пророссийской, если хотите, пропутинской нацией, да, они сейчас показывают Путину очень вот большой такой, подают ему сигнал, что «Вова, вся эта твоя идея, значит, авторитарной диктатуры с сильным лидером, это не современно, это не секси, это не будущее. Мы так и... Даже мы, спокойные белорусы, которые вот не дергались много лет, даже мы уже этого не хотим, да? Поэтому это, конечно, для него очень важный сигнал. Насколько я понимаю, Путин в шоке от того, что в Беларуси происходит, и у него готового отношения, что с этим делать, в общем, нет.
Ну да, но у них рядом все-таки Литва и Польша, можно просто сравнивать людям, так сказать, вот что сделано за эти 2 десятилетия, так сказать, Лукашенко, совершенно и что точно. Сделано рядом вот нормальными европейскими типа
да.
политиками.
Да, да,
это, конечно, очень сильный аргумент.
Это не только для Беларуси сильный аргумент. Это для, я всегда привожу пример, как сравнивать вот образ жизни России и Евросоюза. Лучшая иллюстрация – это жители Калининградской области, которые ездят в Польшу и Литву за едой, медикаментами, одеждой, потому что там лучше, дешевле. Вот вам, что такое европейский образ жизни.
Хорошо. Александр, что вы скажете? Как влияют действительно события в Беларуси на Россию? Они пугают людей или показывают, что, в общем, перемен можно добиваться?
Ну, действительно, события в Беларуси, мне кажется, для вот простого российского гражданина, они действуют, ну, я бы сказал, воодушевляюще, потому что люди же все видят прекрасно. Это важно, важно на самом деле, потому что люди видят в России, как бы глядя на эти события, что протест там действительно не инспирирован ниоткуда, что он не... даже такой не политический по своему духу, а совершенно искреннее вот требование в отношении Лукашенко, к которому, вообще говоря, в России российские-то граждане относились с большой иронией всегда. Поэтому здесь есть огромная симпатия, это очевидно, вот, со стороны россиян. Конечно, есть и вторая сторона. Есть кремлевская пропаганда, которая, так сказать, проникает в мозги своими этими геополитическими какими-то фантазиями. Может быть, конечно, кто-то и считает, что Польша хочет захватить Гродненскую область и присоединить к себе, но не знаю, не думаю, что в это сейчас верит какое-то большое количество россиян. Так что эти события белорусские, они, во-первых, очень воодушевляющие, во-вторых, они ведь действительно могут в горизонте 2-3 месяцев кончиться, завершиться совершенно иначе, чем аналогичный протест в Москве в 2011-2012 году. И в Москве этот протест потерпел поражение, а белорусский протест вполне возможно в течение 2 или 3 месяцев одержит окончательную победу над Лукашенко и начнется трансформация. Может быть, Лукашенко будет играть ей какую-то роль, сохранится в какой-то форме, но это будут изменения. И я согласен с тем, что так сохраниться ситуация не сможет, как она была у Александра Григорьевича. Он должен поискать себе основательно какое-то место в этой политической системе, уже другое, чем то, которое у него есть. Иначе у него не будет никакого места. Ну и третий момент важный здесь заключен вот в чем. Дело в том, что белорусы – это какие-то, знаете, прям такие вот правильные русские. Я смотрю на этот протест и думаю, боже, этот народ – Он прямо рожден быть парламентской республикой. Вот ничего им не надо никуда развиваться. Вот эти 10 миллионов могут жить точно так же, как живут, например, чехи в своей парламентской республике. Никакого авторитаризма не надо. Совершенно такая гражданская самоорганизация прекрасная на низовом уровне. Вот она во время протестов очень ясно выявилась. Какие-то домовые комитеты между собой переписываются, и при этом никакой агрессии, никакой идеологической поляризации. Это прямо действительно хоть завтра начинай жить парламентской республикой. Это очень обнадеживающая новость, потому что мы видим народ, который, в общем, в состоянии пройти постсоветский транзит и выйти с правильного конца, то есть с правильной стороны этого тоннеля.
Хорошо, Владимир, что вы скажете? Вот есть ли возможность у российской оппозиции, раз у вас ваш лидер Алексей Навальный, так сказать, с самым высоким пока рейтингом из тех, кто не включен в систему, есть ли у нее возможность вот использовать белорусский опыт и опираться на такой сетевой протест, на гражданские инициативы, вот как-то так действовать?
Конечно, есть, только здесь все гораздо сложнее, масштаб больше, то есть Россия, это мало то, что огромная страна, но это еще такая очень инертная махина. Вот я бы сказал, что главное слово, которое характеризует наше общество и политические процессы, это инерция. У нас люди очень запуганные, с отбитым чувством инициативы после десятилетий тоталитарного коммунизма. Да? То есть советская социальная инженерия здесь работает. Там «Моя хата с краю», «Под лежачий камень вода не течет» и так далее. Да? То есть это все делать гораздо сложнее, чем в Беларуси. Но вот я хотел процитировать вот фразу Александра Морозова сейчас, потому что белорусы – это правильные русские. Вот вспомните последние 26 лет. Белорусов считали самым лояльным и забитым народом.
Ну, в 2010 году выходили довольно активно.
Выходили, но да, это выходил только Минск. Да. И это выходило традиционные, как говорят, обычные подозреваемые. Традиционные столичные сторонники оппозиции. Ну, вот условно говоря, как наши там болотные. Да? Вот. Но вот такого массового по всей стране гражданского протеста вообще никто не ждал. Вообще никто не ждал. Даже за несколько месяцев до начала вот президентской избирательной кампании. И вдруг выяснилось, что это совсем другой народ, чем о нем думают политологи и аналитики. Я вас уверяю, что вы увидите очень много приятных сюрпризов о России в этом плане, просто учитывая ту обратную связь, которая у нас есть сегодня. Мы это знаем, что там вот нечто подобное зреет, да? Но люди просто боятся. Люди боятся за свое будущее, отвыкли от политического участия ежедневного, не понимают, как это делать, да? Поэтому, конечно, мы над всем этим работаем. И вообще я хочу сказать, что белорусская революция, это как бы не упрощенно это звучало, но это все-таки ютубовская революция, потому что Сергей Тихановский, это вот главный кандидат в президенты, чья супруга Светлана в итоге выиграла, который всколыхнул страну, он вел там самый популярный YouTube-канал, ездил по Беларуси, говорил о том, как люди живут в небольших городах и селах и так далее. Это во многом похоже на то, что мы делаем, поэтому все будет, дайте время, мы над этим работаем, вы увидите похожее и в России.
А будут пугать Киргизии? Вот смотрите, там вышли люди, не понравились им выборы, подрались, захватили здание парламента, значит, освободили тех, кого посадил этот президент за коррупцию, потом подрались еще, камни, палки, вызвали войска, и теперь военное положение, там бывшего президента опять выдворили в тюрьму. Вот полный хаос.
Михаил, во-первых, нас все время всегда будут пугать. Это главная тактика власти — пугать хаосом. Что если вы нас уберете, будет хаос, и всем будет хуже.
Бишкек.
Почему
вам
многие люди боятся перемен? Потому что они боятся, что из-за перемен будет хуже. Да? Но в Киргизии, обратите внимание, очень важный момент. Все это правда, то, что вы говорите, но там есть и вторая сторона. Там есть вот нарождающееся нормальное общество, которое борется за эту нормальность. Там есть большой элемент самоорганизации людей, которые все-таки пытаются, несмотря на все вот эти действия сил хаоса, они все-таки пытаются самостоятельно удержать порядок без участия какой-либо власти.
Но да? Фальсифицированные выборы отменили, кстати говоря.
То есть в итоге я про Киргизию, я бы не упрощал эту ситуацию. Угу. Она там сложная. Это не похоже на нормальную демократическую революцию, потому что там большой элемент борьбы кланов традиционный, да, вот, и на демократию это мало похоже. Такая хаотическая конкуренция кланов скорее. Но там есть нарождающееся вот это вот общество, которое хочет какой-то политической гражданской нормальности, готово ее защищать. Я уверен, что вот эти силы, я надеюсь, что они в Киргизии в ближайшее время как-то организационно оформятся и будут защищать движение Киргизии по пути все-таки построению нормальной демократической страны, а не вот этого, кстати, вечного хаоса, который там давно. Там такие штуки постоянно происходят.
Хорошо, Владимир, еще один вопрос уже связан с вашим лидером Алексеем Навальным. Все-таки, как вы считаете, смогли ли вы и сам он объяснить, собственно, кто его отравил и зачем?
Путин отравил совершенно однозначно. Навальный сейчас много интервью давал на эту тему. Ну, первое, у Путина единственного есть мотив. Серьезный мотив для того, чтобы вот пойти на такой шаг, рискуя попасть под конвенцию по химоружию, рискуя поссориться в очередной раз, теперь уже серьезно, с международными лидерами, да, только Путин мог на такую серьезную операцию решиться, и только от Путина зависит оборот вот этих, скажем так, контролируемых субстанций, то есть боевых отравляющих веществ новейшего поколения, которые разрабатываются в обстановке дикой секретности и в свободном обороте отсутствуют.
А 15 миллионов зрителей интервью Дудю – это избиратели Навального или просто любопытные?
Это свидетельствует, я бы не сказал просто любопытные, это свидетельствует о широком общественном интересе. Вот, кстати, коллеги там из московского штаба Навального вешали такой классный график по запросам «Навальный и Путин», сравнение запросов в интернете за август-сентябрь. Угадайте, кто лидирует в хит-параде, да? То есть серьезный всплеск общественного интереса. Вот эта ситуация очень многим людям дала понять, что Навальный – это серьезная альтернатива Путину, раз Путин решил вот с ним что-то такое сделать.
Хорошо, ну попробуем все-таки узнать, кому люди доверяют в России.
Кому из политиков России вы доверяете?
Не знаю, мне кажется, только на Путина.
Кудрин. Мне импонирует.
Ну, я нашему президенту доверяю на 100%.
За Фургала. Фургал молодец.
Путину, например, доверяю. Я просто думаю, он достойно работает довольно.
Собянин. Очень прогрессивный, результативный молодой человек, там скажем. Но он очень многое сотворил, он очень многое сделал. Очень не только для Сибири, но и для Москвы.
Путину. Просто вижу результат деятельности на протяжении, там, не сиюминутной, а на протяжении того времени, что он работает. Надо же понимать, что Путин – это не человек, Путин – это система.
Навальному. Потому что он порядочный человек.
Доверие предполагает то, что люди выполняют свои обещания. Пока на политической арене мы наблюдаем, что не все отличаются выполнением своих обещаний.
Наверное, оппозиционным, Навальному, Яшину.
Ну, я бы отметил, что в интернете мы не конкретно спрашивали, но число людей, которые никому не доверяют, все-таки выше, чем число тех, кому они, так сказать, доверяют не из Думы, скажем так, внедумскому критику. Это 42% против 48%, а Путину только 9%.
Совершенно верно. Одна из проблем российского общества, это вот, и, кстати, Путин к этому приложил руку, разрушил вообще доверие к политическим институтам. Действительно, это пробиться через это не просто. Люди, в принципе, к политикам относятся к подозрениям, как к каким-то лохотронщикам, не понимают важность политики для решения своих ежедневных проблем. Но, Миш, здесь главная динамика. Главная динамика. Если посмотреть, например, на позиции Навального, то он очень серьезно поднялся в последнее время. Единственный из всех. Никто такой траектории больше не совершал.
А Пригожин-то с вами все судится, опять в иски подает, разорит, наверное?
Да пошел он к чертовой матери. Пригожин – это просто инфоспам. Это какой-то путинский клоун, который вот он сам публично боится нас атаковать, да, чтобы не испортить себе окончательно репутацию. Он выпускает каких-то клоунов типа Пригожина. Ну, господи, не первый раз. Вот Люба Соболь и Алексей Навальный, они уже теперь знают, и у них есть все технологии, как отбиваться от этих пригожинских претензий. Отобьемся и мы, все будет хорошо.
Да, и Алексей вернется, скоро ли?
Я не знаю, как скоро, потому что я, честно говоря, сторонник того, чтобы он восстановился как можно более вот полностью, да, то есть пусть он это делает там, где есть возможность спокойно это делать. Как только почувствует, что он готов к бою снова, я уверен, он вернется. Скорее всего, это будет скоро.
Спасибо. Я благодарю Владимира Милова и Александра Морозова. Вел передачу сегодня Михаил Соколов. Всего вам доброго. До свидания.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.